Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
В прошлый день Господень мы начали разговор, который я назвал «Анатомия церкви». В прошлый раз я поделился своим представлением о том, что церковь Grace Community находится в критически важной точке своей истории. Бог совершил великое. Думаю, впереди нас ожидает еще большее. Никогда в своей жизни я не был более посвящен этой церкви, этому служению, тому, что Бог определил для меня здесь. Я в восторге смотрю в будущее, но вместе с тем осознаю присутствие врага, желающего все расстроить. Я также осознаю наше участие в духовной войне, как и то, что в будущем она будет плачь еще жарче. Вот поэтому я ощутил нужду немного прервать нашу серию изучения Евангелия от Матфея и как бы позволить вам слегка заглянуть мне в душу и немного поделиться с вами о том, где я вижу нашу церковь и что нам необходимо вновь подтвердить. Я очень благодарен вашему отклику после прошлого воскресенья. Я получил множество открыток, писем, звонков и отзывов людей при личных встречах, которые говорили: «Я хочу вновь подтвердить свое посвящение Господу этой церкви и хочу поддерживать твое служение». Это очень много значит. Я всегда благодарен, что вы отзываетесь на Божье Слово и реагируете, когда пастор вам его передает от сердца. Мое желание продолжить начатое в прошлый раз и предполагаю, что мы могли бы назвать это неким кратким фрагментом духовной археологии. Некоторые из вас пришли сюда, и вам не виден фундамент. Вас не было с нами в годы строительства. У вас нет глубокого представления о том, что находится внизу. И поэтому я стараюсь как бы слегка открыть для вас фундамент и позволить вам увидеть базовые элементы, которым это служение действительно посвящено. И чтобы помочь нам увидеть этот фундамент, своего рода углубиться и узнать, что в действительности находится в основании церкви Грейс, я хотел бы позаимствовать у Павла чудесную аналогию с телом. Речь идет об анатомии церкви, и я предложил к нашему рассмотрению 4 характеристики тела. Скелет, внутренние системы, мышцы и плоть. Довольно упрощенная точка зрения, но думаю, она хорошо нам послужит. В прошлый раз мы говорили, что церкви нужен скелет, он придает форму. Он придает структуру. Он позволяет ей стоять. Речь идет о чем-то непреложном, значимом, о базовом фундаменте, которому все крепится и благодаря которому все движется. Мы назвали следующие 5 неподлежащих обсуждению основополагающих принципа: высокое представление о Боге, абсолютный авторитет Писания, доктринальная ясность, личная святость и понимание духовной власти. Это ключевые вещи. Мы и дальше должны возвеличивать Бога, возвеличивать Его благословенное святое имя. Мы должны продолжать отдавать приоритет Божьему Слову. Оно должно быть всем для нас, изучая его, проповедуя и уча. Нам также необходимо черпать из его ясного, точного и применимого в жизни учения. Еще прилагая все усилия в Духе Святом, мы должны стремиться к святости, добродетели, благочестию, праведности. И нам также необходимо понимать духовный авторитет. В роли духовного лидера есть огромная ответственность, так же, как и в роли тех, кто за ним идут. И вот поэтому время от времени вы слышите, как я говорю о Боге, о Писании, учении, святости и авторитете, и вы должны понимать, что я продолжаю вкладывать в структуру, в скелет или в каркас. И поэтому мы возвращаемся к этим темам вновь и вновь и вновь. Иногда может показаться, что вы слышите ту же проповедь. Возможно, это так, но в большинстве случаев нет. И когда иногда мы слышим то же самое, я всегда стараюсь повышать голос в разных местах, чтобы внешне все выглядело по-другому. Но знаете, есть такие вещи, которые необходимо вновь подтверждать. Чтобы, как уже было сказано в прошлый раз словами Петра, я хочу, чтобы вы помнили об этом, дабы после моего ухода вы продолжали об этом помнить. О том же размышляли. Также думал и Павел, когда он писал филиппийцам, говоря: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Мне неизвестно, сколько еще лет Господь даст мне прожить и сколько еще времени я буду здесь, но придя в вечность, моим наибольшим счастьем будет, если на то будет Божья воля, смотреть назад с того места, где я буду находиться, хотя не знаю, можно ли будет смотреть назад с неба, и говорить: они продолжают держаться и посвящать себя тому, чему были посвящены в моем присутствии. Чтобы нам вновь подтвердить основополагающие вещи, мы как бы заново создаем свою структуру. Конечно, я уверен, что данные основы жизни церкви необходимо выделять, подразумевая, что они будут упоминаться в служении проповеди вновь и вновь и вновь и вновь. Во-вторых, они будут частью служения обучения. Если вы преподаете в малой группе или проводите разбор слова, или ведете детскую группу, или разбор слова в подростковой группе, или где-то еще, если вы занимаетесь с кем-то ученичеством, вы обязаны возвращаться к этим вещам, продолжать укреплять скелет, чтобы укрепить фундамент, придать форму, чтобы тело было тем, чем его хочет видеть Христос. И поэтому мы должны об этом проповедовать, этому учить. И, конечно же, крайне важно быть примером. Мы должны быть примером в этом. Необходимо показывать свое посвящение этим вопросам не только в том, что мы говорим, но также и в том, как мы живем. Мне необходимо быть столь же посвященным в святости, доктринальной ясности, авторитете Писания в жизни своей, как и в проповеди, иначе все будет утрачено. Следовательно, мы посвящаем себя этому. Это подводит нас ко второй категории – внутренние системы. И я хочу говорить об этом сегодня утром и на следующей неделе. Посмотрим, смогу ли я уложиться хотя бы в две недели. Но я хотел бы говорить о внутренних системах. Уверен, что по церкви должны протекать определенные духовные отношения. У физического тела есть органы – и текущие по нему жидкости, делая тело живым и функциональным, и таким образом мы не только скелет. Скелет не живой. Он придает форму, но не является жизнью. Внутри должны протекать определенные духовные отношения. И вот в этом я вижу внутренние системы церкви. Усилия, прилагаемые пастором, цель пресвитеров, цель лидеров церкви заключается в том, чтобы выработать в сердцах людей определенные духовные отношения. Мы не просто стараемся побудить вас что-то делать. Наша задача не в том, чтобы сказать вам что-то вроде «вы должны делать то и то и то», но наша задача сформировать правильные духовные отношения, а они уже будут мотивировать правильное поведение. Можно внешне что-то делать с неправильным отношением, но если у вас правильное отношение, то внешне правильные действия будут результатом правильного отношения. Если хотите, мы работаем над плодом духа, внутренним побуждением, внутренним отношением. Иногда молодые люди, начиная служение пастора, приходят в церковь и, возможно, находят в церкви неправильную организацию, возможно, они не видят всего того, что хотели бы видеть в церкви. Таким образом, их неизбежное искушение – реорганизация церкви. Иногда они звонят или разговаривают со мной и говорят: «Послушайте, нам нужны старейшины, мы желаем реорганизовать это, реорганизовать то». А я часто им отвечаю: «Знаете, что у вас получится после реорганизации церкви? У вас будут те же люди с теми же отношениями, но в другой структуре. Вот и все». И проблема будет состоять в том, что они не поймут, зачем вы меняете структуру. И, возможно, ситуацию изменить будет очень трудно. Помню, когда я только пришел в Грейс, у меня было совершенно другое представление о том, как вести воскресную школу. И, наверное, в первый месяц служения здесь меня осенило. Я все записал, представил учебному комитету, а они единогласно от представленной мной отказались. Они сказали: «А ты кто такой? Мы уже здесь долго работаем, а ты откуда взялся? Докажи, кто ты на самом деле». В результате, годы спустя, у них родилась подобная система. Весь вопрос стоял в развитии духовных отношений, которые, в свою очередь, произвели правильные реакции. С другой стороны, вам не стоит беспокоиться о структуре церкви, когда вы выстраиваете правильные духовные отношения, у структуры есть способность исправлять саму себя. так как направляемые Духом люди будут делать то, к чему Он их ведет. И в свою очередь они заметят, что движутся к соответствию библейскому образцу церкви. Поэтому в церкви необходимо делать упор на отношения. Прежде всего, следует работать над происходящим внутри. Мы не заинтересованы в том, чтобы вы просто вели себя определенным образом. Обязательно жертвуйте деньги, обязательно приходите на служение в воскресенье утром, в воскресенье вечером, в среду вечером. Обязательно молитесь 5 часов в неделю или что-то еще. Обязательно читайте Библию каждый день с посвященностью и чувством долга. Идея не в этом. Еще раз, наш подход не такой. Мы не решаем вопросы законническими или поверхностными методами. Служение и усилия всегда прилагались для того, чтобы выработать отношения. И иногда нам приходится бороться, так как у некоторых людей правильные отношения не появляются. Иногда хочется сказать, дело как нужно, даже с неправильным отношением. Но лучше отказаться от такой идеи, так как таким образом будет порождаться законничество, поэтому нужно трудиться над отношениями. Многие годы я стараюсь о том, чтобы подобные отношения жили в моем сердце и моей жизни, моей личной жизни, так же, как и в жизни людей, находящихся здесь. В первую очередь, это послушание. Отношение послушания. Это всеобъемлющее отношение из всех отношений. Оно подразумевает, когда Бог что-то говорит, я исполняю. Это и есть тот дух без компромисса, который мы с вами изучали несколько месяцев назад во время служения хлебопреломления, когда кратко обращались к книге Даниила. Отсутствие компромисса. То есть, если Бог говорит, на этом точка. Никто не оспаривает, об этом не спорит. Вы просто выполняете. Послушание. Всеобъемлющее отношение. И поэтому неделю за неделю, месяц за месяцем, год за годом мы просто продолжали вбивать Слово Божье в умы и сердца всех нас, подразумевая, вот что говорит Бог, и вы должны реагировать. Вы должны исполнять услышанное для славы Божьей и для вашего блаженства, ради спасения души в пример другим христианам. Мы подчиняемся так, как это правильно, и таким образом прославляется Бог. Так мы становимся на путь благословения, так как подчинение позволяет нам исполниться Духа, чтобы достигать других и становиться образцом, наблюдающим за нами людьми, которые хотят увидеть, как мы живем. Послушание. Вы скажете, что кажется довольно очевидным. А как иначе? Ведь вы пережили спасение, утверждая господство Иисуса Христа. И уже это само по себе попросту говорит, ты во главе, так? Я пойду за тобой. Ты Господь, я слуга. «Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делать того, что я говорю, — говорит Иисус, — и о том, что это бессмысленно, не называйте меня Господом, чтобы затем не слушаться меня». То есть, если я Господь, тогда это значит, что вы мне подчиняетесь, не так ли? Очевидно. Это он и имел в виду в Евангелии от Матфея 7 главе, когда сказал, «Это узкий путь, узкие врата и узкая тропа. Путь узок, так как ограничивается волей Божией, законом Божьим и Словом Божьим». И вот мы пришли, утверждая, что Христос Господь, Римлянам 10 глава 9 и 10 стихи, мы пришли, подчинив себя Его господству и, по сути, жизни послушания, поэтому это первое и наибольшее отношение. На этой неделе, когда мы были на радиослужении, Фил Джонсон с нетерпением поделился со мной кассетой, полученной от одного из слушателей, написавшего, или предполагая, что он написал письмо, и с ним выслал кассету, которая просто отражала намерение его сердца. 10 минут он говорит о том, как слушает передачи, благодарит за разбор слова и так далее. А затем переходит к своей проблеме. Жизнь его была полна греха, и Господь работал с этим, но в частности его интересовала одна вещь, и он желал узнать наше мнение. Вот ее суть. Никогда в его жизни у него не было нормальных чувств к женщине. Похоже, у него не было того, что мужчина ощущает к женщине, но у него были сильные чувства к фермерским животным. Так и есть. Фермерским животным. И он хотел узнать наше мнение по этому. Он сказал, что не видит в этом ничего зазорного. Занимаясь этим, он вообще не ощущал вины и считал, что Господь якобы очищает его в других сферах, в то время как в этой у него проблем не было. Ему отправили письмо на 4 страницы, объясняя, что в этом и была его проблема. По сути, если бы он жил во времена Ветхого Завета, то уже был бы мертв, так как всякий мужчина, ложащийся с котом, должен был умереть. Далее, в добрых тонах письмо объясняло, что Бог не разделяет жизнь, говоря, вот с этими грехами я работаю, а эти меня не слишком беспокоят. Все грехи и оскорбления его святого имени. И поэтому тому человеку отправили разные тексты Писания. Позже мы получили еще одну кассету. И Фил проиграл ее мне, и вот цитата с кассеты. «Думаю, что меня никто не понимает. Христиане так сильно запутались в Библии и настолько запутались в Слове, и так сильно запутались в том, что говорит Бог, что совсем не понимают, как Бог иногда работает или что он чувствует. Конец цитаты. Просто невероятно. Христиане так сильно запутались в слове, в Библии и в словах Божьих, что им неизвестно, что чувствует Бог. А как же иначе вы узнаете о Божьих чувствах, если не будете читать Библию? Тот человек говорит: «Послушайте, не навязывайте мне Библию. У меня нет никакого чувства вины, и я не собираюсь держаться того, что говорит Бог». У меня другой вопрос о таком человеке. А христианин ли он вообще? Для меня не важно, посещает ли он церковь. 1 Иоанна 2 глава говорит: «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась, и сего узнаем, что мы в Нем». Так? Когда соблюдаем заповеди Его. Если вы взращиваете в своей жизни подобную мерзость и говорите, что это вас вовсе не беспокоит, и вы не желаете заморачиваться всем, что связано с Библией, хотя независимо от Библии вам известно, что чувствует Бог, тогда у вас проблема. Но грех именно таков. Видите ли, он сильно оправдывает себя. Очевидно, что это крайний пример, но он подчеркивает тот факт, что Бог призвал нас к послушанию Его Слову. Мы знаем, что Он чувствует, так как Он делится своими чувствами в Слове, так? И вот в этом-то суть. Великая задача и цель служения, послушайте, так ясно отражено в Писании, состоит в том, чтобы создать послушных людей. Таким было Божье намерение в отношении к Его народу в Ветхом Завете. Он намерен делать то же и в Новом, производить послушных людей. Бог говорит, мы подчиняемся. Жаль, но очень часто, когда мы сталкиваемся с божественной истиной, обличающей нас в чем-то, то вместо послушания мы просто запихиваем ее подальше, а сами продолжаем идти путем непослушания. Возможно, есть проповедь о прощении, а вы кого-то не простили. Что ж, вместо того, чтобы решать вопрос, вы просто удаляете эту проповедь из своего сознания, продолжаете жить в духе огорчения и непрощения, и так ничего не происходит. Вот это непослушание, полная противоположность тому, что Бог желает достигнуть в вашей жизни. Вы скажете: ну, в церковь-то я хожу, я выполняю свою часть. Помните 1 Царств 15:22, где Бог говорит: послушание лучше чего? Жертвы. Ритуал никогда не заменит послушание. А в 1 Петра, 1 главе, Петр пишет: «Припаяшьте чресло ума вашего». Другими словами, соберитесь с мыслями, возьмите себя в руки, как послушные дети, расставьте правильные приоритеты и не сообразуйтесь с прошлыми похотями, в которых вы жили, находясь в неведении. Не живите так, как жили раньше. Вы должны быть послушными детьми. Луки 11:28 Христос говорит: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его, слышащие мое Слово и исполняющие его». Павел хвалит христиан в Римлянам 16:19: «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас». Сердце пастора радуется, когда послушание его паствы становится известным. Конечно, приходя сюда, вам уже кое-что известно, так как вас этому научили. Но если в послушании вы не применяете изученное, то расти в зрелости вы не будете. На этой неделе я ехал на машине и включил радио, услышав Говарда Хендрикса, который сказал одну мысль, которая меня заинтересовала. Он сказал, что христиане старше 50 лет должны быть наиболее вовлеченные, наиболее восторженные, наиболее посвященные, наиболее чистые, с наибольшим энтузиазмом и наиболее доступные в служении. Почему? Так как они больше остальных слышали Слово Божье, они применяли его больше остальных, они больше остальных достигали зрелости и должны в данном процессе проявлять плоды, не так ли? Значит, наиболее вовлеченные, с наибольшим энтузиазмом, восторженные, доступные, активные и сильные люди в церкви, основная сила церкви – это люди, которым за 50, за 55, за 60. Они должны быть светом, радостью, азартом, энергией и динамикой церкви. Они должны быть людьми не на передовой благовестии. Они должны быть людьми не на передовой молитвы. Почему? Потому что они больше всего прожили с Богом, они применяли Слово, и их образец послушания виден больше, чем у других. Они более зрелые, чем люди с меньшим стажем, и это благодаря постоянному применению истины. А как часто вы такое слышите? Я полностью согласен с Говардом. Как часто вы такое слышите? Знаете, замечательная черта нашей церкви в том, что у нас так много молодежи. Они энергия и динамика церкви. Послушайте, я люблю молодежь. Я сам молодой. Ну да, это так. И я с этим согласен. Я понимаю, что в молодежи есть определенная динамика. Я всегда говорю, что мне нравится говорить с молодежью, потому что, как минимум, если мне интересно, они достаточно честны, чтобы сказать вам об этом в самом начале. И у молодых есть определенная динамика. Однако, послушайте, это печальный комментарий о церкви. Когда вы смотрите на церковь и слышите, как молодые пасторы постоянно говорят, что ж там полно пожилых людей. Я слышу такое, знаете, это прекрасная церковь и место хорошее, но она просто полна пожилых людей. Именно это должно быть динамикой церкви. Но желаете ли вы знать правду? Если вы христианин и продолжаете проваливаться в применении известной вам истины, то вы попросту будете одним из пожилых. Постоянно не применяя истину, вам перевалит за 50 или другую дату, и вы просто свернете свою палатку и растворитесь в ночи. Вы захотите уйти на духовную пенсию. Ну, я уже служил много лет, не знаю, мне не хотелось бы заниматься ученичеством благовестия, а я уже в летах, пусть этим занимается молодежь. Вам такое знакомо? Когда мы открываем Ветхий Завет, мы находим лидеров Израиля людьми, убеленными сединой, благочестивых, седовласых мужчин и женщин. Когда мы смотрим на раннюю церковь, динамизм и энергию тех зрелых святых, а затем смотрим на современную церковь, пытаясь найти свою жизнь в малых детях. Мне нравятся дети, но я не заинтересован в подростковой церкви. Думаю, что церковь больше этого. Нам нужна жизнь и энергия, присущая детям, но нам также нужна сила, присущая зрелым верующим, прожившим долгую жизнь применения истины. Но когда вы, слыша истину, уходите и продолжаете жить прежней жизнью, вовсе не прилагая сознательных усилий, силы духа применять ту истину, то вы просто стареете. И вот и все, вы не становитесь сильнее. Вы не становитесь более динамичным. А на самом деле должно быть так, что вы попадаете в рай, как будто на взлете. Это должно выглядеть как взлет ракеты, так как у вас накопилось столько энергии к моменту достижения той точки жизни. Как хотел бы я, чтобы так это и было, но я вижу так много людей, посещающих церковь, которые просто стареют по той причине, что они на самом деле не применяют слышанное ими. Они становятся доктринальными головастиками, они знают очень многое, но все это остается без применения, поэтому их жизнь не меняется. Они отвердели в определенной духовной мерзлоте, преисполненные фактов, но без силы. Я не желаю видеть подобное в своей жизни. Я желаю продолжать гореть. Если мне придется подбирать вставные челюсти с кафедры, когда я, наконец, в один из дней сильно разойдусь, ну, тогда, может быть, я уйду. Но пока не собираюсь, чтобы, смотря назад на свою жизнь, не сказать, что вся сила и вся энергия и вся динамика исчезли ко времени, когда мне исполнилось 45 или 50. Я не намерен выходить на пенсию в служении Христу. И действительно чувствую, это происходит тогда, когда люди как бы увядают, они слышали Слово Божие, не применяя его. Понятно, что в некоторых случаях им в действительности не приходилось его по-настоящему слышать, их не кормили, их не учили, но не в нашем случае. И поэтому мы должны посвящать себя послушанию. О, ведь это же азы, послушание Слову Божьему. Если есть истина, и вы сознательно слушаете ее в силе Духа, тогда начните ее применять. И когда вы испытываете обличение, не переводите стрелки на кого-то другого. Не уходите, говоря, о, как бы я хотел, чтобы тот или тот послушал эту проповедь. Сами применяйте ее. Сами применяйте. Так как над вами главенствует Христос, и подчиняясь, вы растете, двигаясь путем зрелости к большей полезности в руках Бога. Мне бы очень хотелось, чтобы эта церковь была полна людей разных возрастов. Однако сила и мощь исходит от людей, учившихся дольше остальных, тех, кто реагирует на услышанное дольше остальных, и кто жил послушанием. Позвольте поделиться вторым отношением. Смирение. Смирение. Это второе качество, которое мы сильно желаем взращивать в сердцах людей. Меня оно всегда беспокоило. Признаюсь, гордость – моя проблема. Знаю, что она и ваша проблема. Гордость была моей серьезной проблемой. Думаю, она остается ей до сих пор, но в прошлом она, возможно, была более очевидна, чем сейчас. Я всегда думал, что лишь только я пойму дела Божьи, Бог сделает меня смиренным. Однако смирение крайне неуловимо, так как лишь только я скажу себе «наконец-то ты смирился», смирение исчезает. Поэтому его так трудно зафиксировать, весьма неуловимо. Но я всегда искал возможности вести людей к пониманию смирения. Помню, когда мы только построили большой зал и установили там платформу, и вот кто-то заказал 5 больших кресел. больших кресел с большими подлокотниками и с венцами, вот так торчащими вверх, шпилем поднимавшихся с кресел. Это было сделано для того, чтобы я сидел в центральном кресле. Среднее было моим. Им все равно было, кто сядет на других креслах, но среднее было для меня. В течение нескольких недель я попробовал сидеть в нем, в том кресле с венцом, и чувствовал себя убого. Я не мог там сидеть. И вот я сошел вниз, сел в переднем ряду. Не то чтобы это был поступок смирения, просто когда вы сидите на платформе с короной на голове, это говорит о том, о чем я в действительности не намеревался говорить. Вот так это было. И таким образом я встал в один ряд, поклоняясь со всеми вами, друзья. Единственная разница между мной и вами состоит в том, что Бог призвал меня делать это и дал мне делать то, и вот и все. Здесь нет ничего общего с моей духовностью. Позже, когда к нам пришел Клейтон, он спросил, почему ты сидишь внизу? Я ответил, не знаю, мне просто комфортно здесь. Нет, говорит, я думаю, тебе следует сидеть на возвышенности. Я ответил, ну, у нас нет стульев. Он посмотрел по сторонам, нашел стулья, и в первое воскресенье, когда он был здесь, у всех нас были стулья. После всего он сказал, нехорошо это было, правда? Я ответил, нет. Я же тебе говорил. Он говорит, ну, тогда можешь вернуться вниз. Что ж, это небольшая деталь, но за ней стоит лежащее в основе отношение, которое, как я верю, передает нам дух Писания, а именно постоянное достижение смирения. Не то, чтобы мы его уже достигли, главное, чтобы силы Божьи мы к нему устремлялись. Надеюсь, что когда вы стали христианином, вы не заблуждались в том, что Господь сильно в вас нуждался. Так или нет? Я слышу об этом. Вы знаете, если бы только Господь спас этого человека. У него есть деньги, у него есть талант. Он замечательный лидер, здорово. Если бы только Господь привлек его. Просто смешно. Господь может привлечь всех, кого хочет. Но вопрос не в этом. По сути, вам и мне нечего предложить, и меня не беспокоит ваше положение. Подобно человеку с 18 главы, найденного виновным в 10-тысячном долге, не способный его уплатить. Там сказано, он не имел чем заплатить. Ничего. Ничего. Нечего предложить. Или как в Матфея 5 главе, когда мы приходим, чтобы войти в царство, сказано, там мы приходим, умоляя духом. Мы приходим, как нищие, в крайней нужде. Настолько, что даже не можем работать, зарабатывая на жизнь. Мы должны просить, у нас ничего нет. Мы не только приходим с пустыми руками, у нас нет никаких способностей заработать. Поэтому мы можем только просить. Вот таким образом мы пришли, как банкроты. Хотите узнать кое-что? Если сейчас мы чем-то владеем, это тоже не наше. Но это что? Это то, что Бог дал нам. Единственное, что я могу предложить Богу, так это то, что Он мне дал, освященное Его спасением, Его духом, и не ради моей похвалы, но ради Его славы. Тогда что же может вызывать во мне гордость? Мы пытались противостоять культам самоуважения, эгоизму нашего современного общества, подчеркивая тот факт, что Бог призвал нас к кротости, самоотвержению и жертвенному смирению. Основной акцент ставится на этом, и мы подходили к этому с разных углов. Вспомните Матфея 10 главу, где Господь говорит, что человек должен отвергнуть себя, взять свой крест, оставить жизнь, чтобы приобрести жизнь. Об этом же речь идет в 16 главе, 24-25 стихе. «Возьмите свой крест, отвергните себя, следуйте за мной, заплатите цену самоотказа, самоуничижения, самоумаления, ставя себя ниже других». Мы много раз подробно обращались к Филиппийцам 2 главе, где сказано, что каждый искал пользу другим, а не себе, почитая других выше себя. Всегда опускайтесь ниже, говорят, ты лучше меня, я ищу того, что почтит тебя, я ищу того, что поднимет тебя, я ищу того, что восполнит твои нужды. В церкви это очень важно. Если же в церкви идет борьба за людей, чтобы достигнуть положения влияния, у вас будет тот же хаос, как и в случае с учениками, они все искали быть больше, а это так низко. Если можно так выразиться, мы все ищем быть меньшими, но это не значит, что тем самым мы недооцениваем себя, так как во Христе мы обладаем вечной ценностью. Но она не в нас самих, она в Нем. Смирение попросту говорит, вы важнее меня, вот все, что оно говорит. Оно не выходит повсюду, говоря, я червь, я крыса, я бомж, я ничтожество, я мусор. Не говорит этого. Оно не говорит, я ни к чему не пригоден. Вы пригодны, вы ценны для Бога, так как вы искуплены, освящены и получили определенный потенциал для служения Ему. Однако смирение говорит, вы важнее, чем я сам по себе. Поэтому сказано: «Возлюби ближнего своего как кого?» Самого себя. Вы должны подходить к своему ближнему с такой же преданностью и посвящением, с каким вы подходите к себе, удовлетворяя свои нужды. Помните, когда мы изучали 1 Коринфянам, как Павел строго упрекал Коринфскую церковь за гордость, хвастовство, самоцентризм и эгоизм в порыве проявления своих экстатических переживаний, как бы надевая духовные нашивки, якобы свидетельствующие о их большей духовности по причине опыта более глубокого экстаза. Именно смирение Бог достигает в своей церкви, того отношения, которое должно быть у нас. Следовательно, я не намерен расстраиваться, если что-то пойдет по-твоему, а не по-моему, потому что ты для меня важнее, чем я сам. Так и есть. Значит, мне следует убедиться в том, что я отказываюсь от некоторых из своих приоритетов ради уверенности в том, что ваши потребности удовлетворены. То есть я говорю «нет» своей свободе, чтобы сказать «да» ваши. Это значит, что я не намерен поступать насильственно с вашей совестью. Если мясо вас оскорбляет, я не буду есть мясо. Если питье оскорбляет вас, я не буду пить что-либо, что вас оскорбит, по той простой причине, что Царство Божье – это не еда и питье, а праведность, радость и мир во Святом Духе, как говорится в послании к Римлянам 14. Я не намерен насиловать вашу совесть, я не намерен вынуждать вас споткнуться, я не намерен отказаться от своей свободы, я не намерен вас оскорблять. Если у вас есть нужда, я сделаю все, чтобы эту нужду удовлетворить. Я вижу себя тем, кто должен заботиться о вас и должен вас любить. Если вы отбиваетесь от стада, как напоминает нам Матфея 18 глава, мне нужно искать вас и приводить назад. Это смирение. И то, что отмечено во 2 Коринфянам 10:1, как кротость и снисхождение Христовы. Они должны отражаться в нас. И поэтому в церкви я всегда хотел, чтобы мы были не только в общем смысле людьми послушными, но чтобы в нас текло отношение смирения, кротости, покорности и уничижения, а не поиска своего. Возникает так много проблем, когда люди ищут своей собственной воли, стремятся к главенству, если так сказать, или стремятся к возвышению. Есть люди, которых нужно постоянно гладить, постоянно говорить, какие они замечательные, вместо того, чтобы они, отдавая свою жизнь, ободряли других. Конечно, о смирении можно было много сказать. Я всегда так говорю, когда у меня заканчивается конспект, не правда ли? Третье отношение – любовь. Невозможно говорить о смирении, не говоря о любви, так как любят лишь смиренные люди, никто не любит, кроме смиренных людей. И я не говорю о фальшивой любви в мире, она ориентирована на каком-то объекте. Они видят красивый объект, они чувствуют эмоциональную привязанность. Вот почему браки недолговечны, потому что такая любовь всего лишь эмоции, и когда эмоция ушла или привязывается к чему-то другому, отношения исчезают. Но я не говорю о мирской любви, ориентированной на объект. Я не говорю о любви к себе. Для мира любовь – это здорово по причине чувств, переполняющих меня в состоянии влюбленности. Не потому, что я могу что-то дать, но потому, что я могу что-то получить. Это восторг, и когда восторг уходит, забудь об отношениях. Вот так выглядит мирское представление, но в библейском смысле любовь полностью отличается. Она вовсе не эмоция. Попросту, любовь – это действие жертвенного служения. Любовь – это действие. Любовь – это не отношение, она действие. Любовь всегда что-то делает. Простите, 1 Коринфянам, там одни глаголы. Любовь долготерпит, любовь милосердствует. Все это глагольные формы. Любовь производит все это, делает то. Любовь действует. Сейчас скажу кое-что еще. Любовь – это акт служения. Происходит она из смиренного сердца. А смиренное сердце говорит: «Я больше забочусь о тебе, чем о себе». Поэтому любовь – это ответ. Вот почему я говорю, что любят только смиренные люди. Гордые люди не могут любить, потому что все, чего они только желают, это накормить себя. Единственная известная им любовь – это физическая любовь. Единственная известная им любовь – это эмоциональная привязанность к определенным людям. И если вы не входите в число таких определенных людей, вы ничего от них не почувствуете. Вероятнее всего, вы вообще ничего от них не получите. Их тип любви действительно влечет их к определенным единомышленникам, с которыми им действительно нравится быть, но делает их безразличными к потребностям почти всех остальных. Вы понимаете разницу? Когда я только пришел в эту церковь, мне было трудно эмоционально любить определенных людей, и это очень беспокоило меня, так как перед Богом я чувствовал ответственность любить всю паству, и тем не менее были некоторые люди, которых бы, как бы я ни старался, я действительно не любил эмоционально. Скажу, что мне было просто все равно, с ними я или нет. Например, я находился с ними, а затем говорю: если я больше никогда с ними не встречусь, ничего страшного. Наверное, они говорили то же самое. Мы, знаете, просто с ними не сошлись, и это правда. Я имею в виду, что есть такие люди, когда я мог прожить всю жизнь, умереть и уйти на небеса, и прожить всю вечность ни часу, не проведя с ними, и это действительно меня даже бы не расстроило. Есть также много таких, которые думают тоже обо мне. По сути, знаю, что есть такие люди, которые найдут на небесах место подальше от того, где бы я ни находился. Некоторые действительно очень хотят туда попасть, потому что на небесах не будет записи проповедей. Но тем не менее, будет разумно, предположить, что в наших человеческих отношениях нас не могут привлекать все, потому что мы разные. Но это не любовь, и проблема даже не в этом. Любовь просто говорит, если у тебя есть потребность, я восполню ее. Когда Иисус объяснял, что вы должны любить своего ближнего как самого себя, ему задали вопрос, ну а кто мой ближний? Я имею в виду, кого любить, как мне узнать, о ком ты говоришь? И затем он рассказал историю о добром самарянине. Он говорил, вы идете дорогой, вот лежит избитый парень, у него есть нужда, вы восполняете его нужду, вот и все. Кто ваш ближний? Кто-нибудь нуждающийся, с кем вы встретились на пути, вот и все. Кого ты должен любить? Любого нуждающегося, кто встретится вам на пути. Как вам его любить, восполняя его нужду? Возможно, вы никогда не почувствуете эмоции и никогда не будете привлекательным к этому человеку, но мы старались подчеркивать на протяжении многих лет, что мы признаны к любви, происходящей из смирения, а смирение говорит, вы важнее меня. Классический пример. Я помню, когда проповедовал по 13 главе Евангелия от Иоанна, в ней находится классический пример. Я помню воскресенье, помню погоду, помню обстановку в часовне, помню, как выглядела община. Я верю, по причине особой важности, дух неизгладимо запечатлел это в моем сознании. Там был Христос. Они все спорили о том, кто будет большим. Наступило время кушать, был ужин, и они уже начали есть. Все дни за ужином возлежали, это означало, что ваша голова находилась примерно в 8 дюймах от чужих ног, поэтому мыть ноги перед таким случаем было обычным делом. Не могу представить ничего хуже ситуации, когда это не происходило, но в их случае для этого никого не наняли. Там не было слуги, и никто из учеников не стал бы это делать, потому что они спорили о том, кто больший, и никто не хотел этого делать, наклоняться и быть слугой. Итак, Господь снял верхнюю одежду, обернул вокруг пояса полотенце, омыл им ноги и преподал незабываемый глубокий урок. Затем он им сказал, любите друг друга, как я возлюбил вас. Как же он только что проявил им свою любовь? Испытав эмоциональное чувство? Нет. Вероятно, единственное чувство, которое он испытывал, было чувство отвращения. Ведь они были отвратительными. Такими гордыми и эгоистичными. Это нельзя назвать эмоцией. Просто возникла нужда, и он говорит. Когда вы видите, что у кого-то есть нужда, восполняйте ее. На вашем пути встречается кто-то с нуждой, и вы действуете мгновенно, спонтанно, непроизвольно, почти как рефлекс. Так как у вас смиренное сердце, Смиренное сердце всегда очевидно, но оно не проявляется в том, что кто-то ходит в рваной одежде, говоря «я червь». Зачастую так выглядит ложная форма гордости. Это самообман назван ложным смирением в Колоссянам 2.18. Нет, смирение. Смирение не расхаживает, заявляя, что оно смирение. Смирение всегда можно увидеть, так как смирение служит нуждающимся. Смирение считает других лучше себя и сразу же превращается в любовь, а любовь – это действие. Имейте это в виду. В 1 Иоанна сказано, вы говорите, что в вас обитает любовь к Богу, задайте себе простой вопрос. Вы замечаете, что у вашего брата есть нужды? Суть в том, что любовь Божия идет навстречу нужде. Это не эмоция. Это служение нуждающемуся. И если вы говорите, что принадлежите Богу, как сказано в 1 Иоанна 2, 9 по 11 стихи, но не любите своего брата, то вы лжец, так как Бог производит в христианах истинную любовь. Значит, вот какое отношение. Любовь. Это не просто эмоциональная привязанность к привлекательным людям. Это отношение служения нуждающимся людям. На этой неделе я получил письмо, служащее иллюстрацией сказанному. Я подумал, что это действительно здорово. Дорогой пастор Джон, это письмо откладывалось в долгий ящик, но наконец я нашла время, чтобы его написать. В мае прошлого года у нас с мужем была возможность общения в церкви Grace Community. С точки зрения посетителей, мне хотелось бы рассказать вам о вашей церкви и общине. Мы тоже из очень большой церкви, и наш девиз – церковь там, где есть любовь. Однако никогда в жизни я не чувствовал себя таким желанным гостем, как в Grace Community. У вас потрясающие люди. Они относились к нам, как к членам королевской семьи. Куда бы мы ни пошли, мы были окружены приветствующими нас людьми. Я встретил одного джентльмена, он устроил мне рано утром экскурсию по церкви Grace Community. Затем в перерыве между первым и вторым служением я встретил еще одного мужчину. Мы разговаривали довольно долго. Он спросил меня, не хочу ли я получить кассету с записью утреннего служения. Я ответил, конечно. Несколько недель спустя пришла не одна кассета, а целая серия обучения Христа и разводе. Многие из моих друзей слушали эту серию из 6 кассет и нашли ответы на многие вопросы, которые они задавали годами. 18 сентября мы с мужем снова собираемся быть в Grace Community. Мы с нетерпением ждем того времени. Я просто подумал, вам будет приятно услышать о том, какая у вас замечательная община. Да благословит вас Бог и ваших людей. Разве это не прекрасно? Так получилось, что я знаю тех двух людей. У первого человека, проведшего для них экскурсию, вообще не было для этого времени по причине его огромной ответственности. У второго человека, отославшего им кассеты, вообще-то не было на это денег. Но он все равно это сделал. Но послушайте, любовь действует именно так. поскольку она исходит из смиренного сердца, и она не ищет своего, но удобства, удовлетворения и радости других. И таким был всегда подход этой церкви. Молю Бога, чтобы так было всегда, чтобы через нас текло отношение любви, жертвенной любви, текущей из смиренного сердца. Поделюсь с вами последним комментарием, а затем следующие 12 отношений на следующей неделе или позже. Единство. Единство. Еще кое-что меня всегда очень волновало – это единство. Иисус молился в Евангелии от Иоанна, 17 главе, «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал меня». Христос отвечает на мои молитвы. А мне бы хотелось отвечать на Его, не так ли? Он молился о единстве. В прямом смысле этот текст применяется к единству верующих, живущих общей вечной жизнью, полученной нами в искуплении. Но экстраполяция из него состоит в том, что он желает не только искупительного единства, но и единства с точки зрения жизни и цели в церкви. И Христос действительно желает единства своего народа. Вот почему в послании к Ефесянам 4 главе, в 3 стихе, апостол Павел призывает Ефесян и говорит: «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Не правда ли? Он не говорит «производить единство». У вас оно уже есть, просто храните его. Делайте все возможное, чтобы поддерживать единство. И я думаю, что это очень важная сфера церковной жизни, поэтому нападки со стороны так настойчивы именно здесь. Вы когда-нибудь замечали, сколько церквей делится? Сколько людей покидают церкви, потому что они недовольны? Сколько существует разных причин раскола? На этой неделе я был на горе Ермон, и первые 2 или 3 дня ко мне каждый день подходила женщина и говорила: «Пожалуйста, мне нужно поговорить с вами. Пожалуйста, мне нужно поговорить с вами». Наконец мы сели, провели вместе 40 минут, и она открыла мне свое сердце. Она сказала: «О, я нахожусь в разгаре церковного раскола. Вся церковь делится пополам». Я спросил: «А почему? Почему?» Она посмотрела на меня пустым взглядом. «Я не знаю». Мы не можем понять этого. Мы действительно не знаем, почему. Знаете, почему уже даже не имеет значения. У нас так много делений и так много личностей противостоят друг другу, что никто из нас больше не знает причины. Неправдоподобно. Просто делится. Она спросила: «Что мне делать?» Я сказал: «Будьте миротворцем, делайте все возможное. Делайте все, что в ваших силах, чтобы сохранить единство ради свидетельства Иисуса Христа». Некоторые люди говорят: «Такова Божья воля». Послушайте, на это нет воли Божьей. У вас одинаковые убеждения? Да, мы все верим в одно и то же. Это просто конфликт личностей. Так трагично. Это так трагично. Я помню, как мы с Патрицией однажды были на библейской конференции с дочерью доктора Крисвелла из Далласской Первой Баптистской Церкви, очень опытной солисткой сопрано, и мы беседовали с ней о церковной жизни, и она говорила, что называет его папочкой. Мне трудно представить употребление такого термина к доктору Крисвеллу. Человеку большой репутации, но он ее папочка. Она сказала нам: «Папочка пережил ужасные обстоятельства, когда пришел один человек, вошел вокруг сотрудников церкви и попытался собрать группу, чтобы расколоть церковь, такую большую церковь». Она продолжала говорить: «В душе он был очень взволнован. Он предвидел это. Так вот, после одного воскресенья, когда он был особенно обеспокоен, он, действуя в одностороннем порядке и не посоветовавшись ни с правлением, ни с кем-либо еще, позвонил в какую-то строительную компанию и сказал: „Я хочу, чтобы до следующего воскресенья в каждом ряду этой церкви установили скамейки для коленопреклонения“. Так вот, прибыли рабочие. И к следующему воскресенью, когда все пришли, у них были откидные скамейки для коленопреклонения. Они все еще там, в Первой Баптистской церкви Далласа. И он встал и сказал: „За 45 лет пасторского служения Джорджа Труэта, моего предшественника, и 35 лет, или сколько бы их ни было, моего служения здесь, в этой церкви, никогда не было раскола, и по благодати Божьей его никогда не будет. Он призвал людей опустить скамьи для коленопреклонения и призвал всю многотысячную церковь встать на колени в молитве. И Бог даровал тому собранию исцеление». Вот что приносит славу Богу, не так ли? Так почитается его имя. Я верю, что враг постоянно пытается разделить церковь, и благодарю Бога и восхваляю его за то, что за 25 с лишним лет служения этой церкви здесь никогда не было церковного раскола. О, существуют придирчивые мелочи, и некоторые люди расстроятся и захотят уйти, так как цвет штор не тот, или потому что что-то пошло не так, как им казалось должно идти, и зачастую они могут быть правы. Но смирение и любовь так не поступают. Итак, мы старались тем или иным способом взращивать единство как в сердце народа Божьего, так и в моем собственном сердце. Желание сатаны крошить все в прах, и оно у него просто никогда не прекращается. Он может искать возможность внедрить в штат какого-то недовольного и создать там раскол. Я благословляю имя Бога за самое приятное единство, которое у нас когда-либо было в истории этой церкви среди сотрудников. Скажу так, мы просто славим Бога за это и следим за этим, потому что знаем, что враг всегда намерен сеять раздор. Всегда. Время от времени кто-то приходит с желанием немного поссориться по поводу того или другого. Мы же просто просим Бога, дай нам собрание полное миротворцев. С желанием быть уверенными, что они сохраняют единство, а не сеют раздор. И даже если они правы. Так же, как и вы можете быть правы, вам не всегда нужна сцена, только потому что вы правы. Иногда вы можете сказать, Боже, мы с тобой, мы знаем, что я прав, но отложим это в сторону, будем искать единство. Конечно, совершенных нет. Всегда будет повод для разногласий, но слава Богу, когда мы вместе становимся на колени, мы можем стремиться сохранить единство, дух и узы мира. Этого желали авторы Нового Завета. Колоссянам или Коринфянам 1 глава, 10 стих 1 Коринфянам сказано, «Умоляю вас, братья», и Павел действительно открывает свое сердце Коринфянам, «Именем Господа нашего Иисуса Христа, не для меня, не ради моей репутации или чего-то еще, но ради Господа Иисуса Христа, чтобы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». В следующем стихе он говорит, «Я слышу, что между вами есть споры, и я не могу этого вынести», — говорит он. «Я не могу этого вынести». «Разве разделился Христос?» – спрашивает он. «Этого не может быть!» Христос не разделен. Послание к Филиппийцам 1 глава, он говорит, что вы должны подвязаться единодушно за веру евангельскую. Единство. Отношения. Вы наблюдаете их в своей жизни? Отличается ли ваша жизнь послушанием, так что вы растете в зрелости? Растете ли вы в освящении, слыша слово, без промедления и правильно его применяете? Видите ли вы рост, чтобы, приблизившись к концу своих земных лет, вам достичь апогея духовной жизни в вопросе посвящения? А как насчет смирения? Вы отказались от себя ради других, чтобы из смиренного сердца рождались действия любви? Стараетесь ли вы любой ценой жертвенно искать мира ради сохранения единства Духа? Это то, что нам нужно. Это то, что нам нужно. И я верю, что такова для нас воля Божья. Я верю, что в этом воля Божья. Склонимся в молитве. Отче, прошу Тебя, начни с меня. Разожги в моем сердце преданность послушанию. Благодатью Духа Божьего помоги мне обладать смирением, которое смотрит на других, а не на себя, и видит других выше себя. Помоги мне быть жертвенным, удовлетворяя потребности всех на моем пути, чьи нужды я могу удовлетворить, не ища ничего взамен. И любой ценой, Господь, пусть я в своих действиях и своим языком буду источником единства, а не раздора. Потому что если нет смирения, нет любви, и нет стремления к единству, тогда нет и настоящего послушания. И я был бы виновен, как и все мы, в том, что, слыша истину, но не применяя ее, стал бы ожесточенным, инертным и холодным. Мы вскоре завершим молитву, но пока наши головы склонены, я бы хотел, чтобы все мы вместе как бы заключили в наших сердцах завет перед Богом. Вы можете молиться и просить Господа развить в вас эти четыре отношения, о которых мы говорили сегодня утром. В тишине молитесь, чтобы Бог дал вам сердце послушания. невзирая на цену. Чтобы Бог сломил вашу гордость. Чтобы Он смирил вас. Дал вам любовь, достигающую нуждающихся. И чтобы Он сделал вас миротворцем, любой ценой ищущим единство тела. Если вам трудно было молиться таким образом, то это лишь говорит о том, насколько ожесточилось ваше сердце. А если вы не хотите, оно еще больше у вас окаменело. Вы слышали и не повиновались, и теперь вы выработали привычки непослушания, которые так трудно сломать. И, возможно, в ходатайственной молитве вам следует достигать сокрушения духа, впустив в жизнь новую привычку послушания.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.